Первый отрывок из трудов каббалистов на тему «Игра» из Барисулама, Шамати, 16-я статья, что такое «День Творца и ночь Творца в работе».
Не в силах человек совершить ни одного действия, если не получит за него какого-то вознаграждения. Он должен наслаждаться, и любое наслаждение, получаемое им ради себя, обязательно отдалит его от источника жизни и прервется его слияние с Творцом. Ведь слияние определяется равенством свойств, а потому невозможно собственными силами совершить чистую отдачу без примеси получения. Поэтому для получения силы отдачи и обретения иной природы нужно, чтобы была у человека сила достичь подобия Творцу. Когда бы стал он таким, как Творец, который дает и ничего не получает взамен, ни в чем не ощущая недостатка. Ведь он отдает не потому, что ощущает потребность в отдаче. Не дай Бог подумать, что он будет ощущать недостаток от того, что некому отдавать. А надо воспринимать это как игру. То есть не потому он отдает, что ему это необходимо, а потому что все это как игра. Как ответили мудрецы на вопрос одной знатной дамы, что сделал Творец после того, как сотворил мир? Сидел и играл с Левиатаном. Ведь Левиатан создан для того, чтобы играть с ним. И Левиатан означает соединение и слияние. То есть соединение Творца и творений — это лишь игра, а не желание и необходимость. А разница между игрой и желанием в том, что все исходящее из желания является необходимостью. И если он не получает желаемого, он ощущает недостаток, хиссарон. В то время как в игре, даже если не достигает чего-то, это не считается недостатком. Как говорится, не беда, если не получил то, на что рассчитывал, не столь важно, ведь желание получить это было лишь игрой, а не всерьез.
Второй отрывок из третьего тома Рабаша «Вкус в маленьких и материальных вещах». Нам дан вкус к маленьким и материальным вещам, чтобы преодолев их, знать, как беречь важные духовные вещи. Мы видим, что маленький ребенок играет в игрушки, которые ему купили родители, и пока ему интересно, он играется ими. А затем ребенок бросает или ломает их специально. А когда отец ругает его и говорит, что он потратил много денег на эти игрушки для тебя, почему же ты их ломаешь или бросаешь, или теряешь специально, или нет? А ребенок даже не понимает, о чем говорит отец. И когда он немного взрослеет, то начинает понимать, но все равно еще не может управлять собой, чтобы беречь вещи, в которых не нуждается. Но он должен сломать их, так как с детства привык, что все, в чем нет сиюминутной необходимости, должно быть испорчено. А затем, когда взрослеет больше, у него уже появляется способность держать в доме вещи, в которых в настоящее время даже нет смысла, пока не приходит к пониманию того, что даже если не находит потребности в этих вещах, все же не стоит их портить, но эти вещи могут пригодиться маленьким детям. То есть эти вещи будут служить менее разумным, чем он, людям. И если бы не эти упражнения, даже взрослый человек поступал бы так, к примеру. И если не видит пользы от одежды, которая у него есть, он бы порвал свое одеяние, но по опыту он уже знает, что это пальто может пригодиться человеку, который ниже на него на ступень, то есть в богатстве. И тогда он продает ее бедняку или дарит. И, конечно же, не портит этой вещи. Из этого мы приходим к тому, что человек для того, чтобы мог беречь духовное и внутреннее, которое облачено в Тору, он должен пройти все вышеуказанные упражнения в материальных вещах, а когда завершит их, тогда смогут ему дать также и духовное. И намек на это в сказанном «не согрешит человек, если не вселится в него дух глупости». И сказали мудрецы, кто такой глупец, теряющий тоже эти отрывок.
Третий отрывок, Рамбаш, второй том, 12-е письмо. «Прежде чем мы сможем обрести жизненную силу Тора, мы вынуждены получать энергию от материальных вещей, поскольку без жизненной силы жить невозможно. Поэтому Творец уготовил нам такое, чтобы мы получали энергию от материальных вещей. Это означает следующее. Жизненная сила — это свет и наслаждение, а наслаждение — это духовное. И есть правило, что нет света без кли, то есть наслаждение без облачения быть не может». Поэтому вся разница не в наслаждении, которое называется свет, а в облачении, то есть в кли. Потому что бывает ложное облачение, а бывает истинное облачение. И это подобно маленькой пятилетней девочке, которая играет с куклой. И эта девочка играет с куклой, как будто эта кукла — это настоящий ребенок с чувствами. Несмотря на то, что кукла не отвечает, она разговаривает с ней. И одновременно с этим, если дома есть маленький ребенок, которому полгода, и он плачет, и пятилетние девочки говорят, пойди поиграй с настоящим ребенком, и нам будет польза, ребенок не будет плакать. Она никаким образом не согласится. То есть она не способна получать наслаждение от настоящего облачения, а получает его от ложного облачения. Но наслаждение, мы видим, что девочка ощущает настоящее наслаждение, тогда как когда девочка вырастет и ей станет 18 лет, она уже обязана получать наслаждение от настоящих облачений. Также, до того, как мы выросли, мы получаем наслаждение именно от лолишма, которое считается ложным облачением. Это называется тень, скрытие. И тогда есть место для работы, а жизненную силу мы получаем от ложных вещей. А потом, когда мы удостаиваемся, мы получаем свойство света веры. Четвертый отрывок взят из введения в книгу Зоар Бара Сулама, 33-й пункт. Для чего автором книги Зоар было описывать все эти изменения в самом мире Ацилут? Не лучше ли было ясно сказать относительно получающих в мире Бия и не приумножать вещи в мире Ацилут, чтобы нужно было объяснять им что-то. Но тут есть очень большая тайна. Это называется пророком уподоблюсь я, потому что на самом деле тут есть божественное вечто, эти уподобления, которые впечатляются душам получающих и должны выглядеть для душ, как будто Творец участвует с ними вместе, чтобы увеличить постижение душ, подобно Отцу, который сокращает себя от своего маленького любимого сына, как в горе, так и в радости, несмотря на то, что в нем нет никакого горя и никакой радости, а он делает это только, чтобы заставить своего любимого сына расширить понимание, позабавиться с ним. И только после того, как он вырастет и поумнеет, он узнает, что во всем, что делал с ним отец, не было ничего настоящего. А это было только, чтобы позабавиться с ним. Также и по отношению к нам, несмотря на то, что все эти образы и изменения начинаются только от впечатления душ и там же они и завершаются, в любом месте, в любом случае, в божественном желании они кажутся так, как будто это находится в самом Творце. И делает это Творец для того, чтобы расширить и увеличить постижение душ в самой сплоченной, соединенной мере, которое заложено в замысле творения, чтобы насладить свои создания.
Ладно, дальше.
Пятый отрывок из 43-го письма Бааля Сулама. Сказано, а Моше брал шатер, и почему разбивал он его вне стана? И полагают глупцы, что делал он это, чтобы остановить течение источника мудрости из-за греха. Не дай Бог так думать. Ибо после греха они по-настоящему нуждаются в источниках Торы и мудрости в тысячу тысяч тысяч раз больше, чем в начале. И, как сказали мудрецы, если бы не согрешил Исраэль, было бы дано ему только 5 книг Торы и книга Иошуа. Однако наоборот, это верное средство, чтобы раскрыть уста родников мудрости из верного источника, поскольку после того, как поставил Моше шатер свой вне стана, умножилось стремление к нему внутри стана. Не подобен тот, у кого есть хлеб в корзине и так далее. Вместе со стремлением также и слияние с ним. И так удостоились они распространения души Моше между ними, и потому получили название «поколение знания». Я уже говорил и напоминал вам слова Тора, которые я произнес по поводу в праздник Шавуот перед своим отъездом от вас, по поводу фразы «Беги, возлюбленный мой, и будь подобен газели». Что такое газель? Это когда происходит чудо, называемое «поворачивает лик свой назад». И поскольку нет способа обрести по ним, прибегают к этому средству, то есть приводят по ним в Ахураем. И это, что написано «так Творец в час» и так далее, возвращает свои по ним в свои Ахураем. Поскольку благодаря ощущению разрыва и Ахураем и невозможности получить лик святости, получается, что умножаются и поднимаются искры стремления в большей мере, пока Ахараем не становится по ним, ибо скрижали написаны и с той, и с другой стороны. И настало время обратить внимание на эти вещи. Магид из Межрича говорит, что есть 10 законов в духовной работе. Трем из них можно научиться от младенца. Первое. Ребенок всегда радуется без всякой связи с чем-то. Второе. Ребенок не успокаивается ни на минуту. Третье. Ребенок требует всеми силами того, чего хочет. Семи можно научиться у вора. Первое. Вор работает по ночам. Второе. То, что вор не сделал, не успел сделать прошлой ночью, он пытается достичь следующей. Третье. Вор верен товарищам. Четвертое. Вор подвергает себя опасности, чтобы достичь малые или даже бессмысленные вещи. Пятое. Вор не ценит достигнутого и продает это за копейки. Шестое. Вор бьют, но он не успокаивается. Седьмое. Вор видит в своем деле преимущество и не желает его ни на что менять. У каждого замка есть ключ, но если замок нельзя открыть, храбрый вор сломает его. Творец любит тех, кто ломает свое сердце, чтобы прийти к царскому.
Да.
Восьмой отрывок из сборника Раби Нахмана. «Пусть радует и укрепляет себя, не успокаивается, несмотря на то, что упал туда, куда упал, несмотря на это, пусть укрепит себя постепенно в хорошем». Пусть вытаскивает себя, пока не удостоится благодаря этому вернуться к Творцу. И тогда все злодеяния станут заслугами. И из этого пойми, до какой степени ты должен укрепиться, не приходя к отчаянию, будь что будет. Главное — быть в радости всегда и радовать себя во всем, что только можно, и даже глупостями. Делать из себя глупца и делать глупые вещи, смеяться или скакать и плясать, чтобы прийти к радости, что является очень большим делом.
Да или десять? Десятый отрывок из трудов Баля Сулама. Предисловие книги Зоар. Оценка величия зависит не от индивидуума, а от окружения. Например, даже если у человека много хороших качеств, но окружение не будет ценить и уважать его, такой человек всегда будет в плохом настроении и не сможет гордиться своими достоинствами, несмотря на то, что не сомневается в их истинности. И наоборот, человек, вовсе не имеющий никаких достоинств, но которого, однако, чтит окружение, как будто есть у него многие достоинства, этот человек будет наполнен гордостью, поскольку оценка важности и величия всецело зависит от окружения. И когда видит человек, как легкомысленно его окружение относится к работе Творца и не ценит его величие, как подобает, он не может в одиночку преодолеть такое отношение окружения. И тогда он также не может постичь величие Творца и легкомыслен во время своей работы, как и они. А поскольку нет у него основы в постижении величия Творца, то, само собой разумеется, не сможет он производить действия ради Творца, а не ради себя. Потому что не будет у него энергии совершить усилия, а, как сказано, не приложил усилия и нашел, не верь. И в этом случае у него нет совета. Либо он должен получить ради себя, либо ничего не делать вовсе. Так как и наслаждение Творца не будет для него настоящим получением. И следует понять сказанное в многочисленности народа величие царя. Ведь осознание величия получают от окружения при соблюдении двух условий. Первое, это должно быть значимо для окружения. И второе, окружение должно быть достаточно большим, и поэтому в многочисленности народа величие царя. Одиннадцатый отрывок труда Рабаша, первый том, «Вера выше знания». Если человек видит, что товарищи его стоят на ступень выше его, и осознает, насколько он низко находится по сравнению с ними, он видит, что все его товарищи вовремя приходят на занятия и молитву,
и больше его интересуется происходящим среди них, чтобы помочь каждому, чем только возможно. И все, что слышит о работе Творца на уроках, сразу же берут на себя, чтобы исполнить на деле. Конечно, это влияет на него, давая ему силы преодолеть свою лень, когда будет его встать утром на занятия. И во время учебы тело его проявляет больше интерес к урокам, ведь иначе будет отстающим. И ко всему, в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку тело не может вынести унижения. Более того, когда смотрит на остальных и видит, как они занимаются для достижения высшей цели, тело его тоже дает ему возможность работать ради отдачи. А причина в том, что не готово тело выдержать унижение, потому что любое тело преисполнено гордостью за себя и не может выдержать, чтобы товарищ его был больше него. Получается, что когда видит, что товарищи стоят на ступень выше, это вызывает в нем стремление тоже быть на высоте.